Радио «Комсомольская правда».
В Иркутске 8.05. Свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. Сегодня пятница, 22 апреля. С этим вас, друзья, и поздравляю. Меня зовут Евгения Дмитриева. Всем доброго утра. Желаю удачного, продуктивного дня. И надеюсь, что ближайший час вам будет интересен и полезен. Ну вот в новостях только что прозвучала информация о том, что подорожает набор для пикника к майским праздникам. Но помните, если вы собираетесь на природу, что действует? В нашем регионе особый противопожарный режим. Ни в коем случае нельзя разводить костры, жечь траву, жарить шашлыки, все это под запретом. И пожарные запустят беспилотные летательные аппараты, чтобы следить как раз за тем, соблюдают ли граждане этот самый противопожарный режим, в том числе над дачами. Так что и на даче пожарить шашлыки не получится. Ну и, кстати, беспилотные летательные аппараты используют и для мониторинга за паводковой обстановкой. В стране ситуация достаточно напряженная, но, к примеру, в Удмуртию отправляются спасатели из Самары, подключают другой регион, подтоплено несколько населенных пунктов, Ижевск в том числе. В нескольких городах и поселках Свердловской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Ну а в Вологодской области к борьбе с ледовыми заторами подключили истребителям бомбардировщики Су-34. А как ситуация складывается в Иркутской области, узнаем в 8.30. У нас в гостях Валентин Николаевич Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Все это в 8.30. А в 8.45 подведем итоги тотального диктанта. В Иркутске 10 пятерок, в соседнем Ангарске 3 пятерки. Такие результаты в нашем регионе. Узнаем от филологов, какие ошибки чаще всего совершали жители Иркутской области. Были и курьезные, кстати. Ну, например, пьесу с двумя «с» написали. Драматургу, говорят филологи, тоже не повезло. Ну как? Не разглашают. Об этом в 8.45. Кстати, если вы писали тотальный диктант, тоже позвоните, расскажите о ваших впечатлениях. Ну и о результатах, если не стесняетесь, но если хорошие, можно похвастаться. 208.005, 8.45, говорим о тотальном диктанте. Ну а сейчас обратимся к сервисной информации, узнаем о погоде.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Ясный солнечный день сегодня нас ждет. Днем достаточно тепло, до плюс 10 градусов, обещают синоптики. Не облачко за окном, что не может не радовать, потому что всю неделю было ветрено и достаточно прохладно. Сегодня можно прогуляться и вечерком сходить на набережную, к примеру. Ну а что происходит сейчас на дорогах Иркутска, знает Алексей Петков о пробках.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Алексей, доброе утро. Ну что нам передает сервис Яндекс.Пробки? Сколько баллов?
Женечка, доброе утро. Доброе утро, радиослушатели. Сервис Яндекс.Пробки тут немножечко подзавис, поэтому точное количество баллов я не могу подсказать. Но видно, что у нас два ДТП сейчас в городе. Одно из них на улице Роза Люксембург в районе перекрестка с 8-м Советским переулком. Там пробка на протяжении квартала примерно. И еще одно ДТП на улице Маршала Конева в районе жилого комплекса Эльбрус. Там пробки нету, но с другой стороны из Синюшной горы по маршала Конева, бульвара Рябикова и улицы Сергеева уже практически не выйдешь, поэтому кто хочет успеть на работу, выезжайте пораньше. Также на левом берегу у нас пробки в районе улиц Захарова и Сеченова, что на выезде из Юбилейного. На улице Академическая пробка в обе стороны, причем в районе остановки Кинохроника. И пробка на улице Лермонтова достаточно серьезная, от остановки Академгородок до Госуниверситета. Также у нас жители Университетского будут затруднены при выезде на Академический мост, потому что объездная дорога там тоже в районе остановки микрорайон Университетский тоже уже стоит. Как обычно, вокруг парка Парижской коммуны не проехать.
Через ЖД вокзал проскочим?
Через ЖД вокзал тоже, к сожалению, уже не получится, потому что прямо на въезде на улицу Челнокова, Терешковой и Профсоюзная уже стоят в пробке, то есть получается в обоих направлениях.
А остальные переправы?
Переправы, в принципе, свободны, даже Иркутный мост, только выезд с него затруднен. А так все переправы свободны. У нас еще на улице Байкальская пробка в районе Лисихи тоже в обе стороны.
Этим не удивишь.
Да, и примерно от кинотеатра «Баргузин» до ЦПКИО тоже пробка на Байкальской.
Алексей, забыл-то важную развязку, это Маратовское кольцо, что
я
там?
Я же к ней подходил.
Ах, прости, перебила.
Вот, Маратовская развязка сама по себе свободна, но вот улица рабочего штаба на подъезде к ней, там тоже длиннющая пробка практически на протяжении всей улицы от жилого комплекса «Видный» до Маратовской развязки. Также у нас улица Ленина затруднена, улица Советская затруднена, и, как водится, весь центр города сейчас стоит.
Спасибо, Алексей, за информацию. Продолжай следить, если что-то будет меняться. Еще раз выведем тебя в эфир. Ну, а я хочу обратить внимание всех автомобилистов и всех, кто пользуется общественным транспортом. Сейчас закрыто для движения участок улицы Жукова во втором Иркутске с сегодняшнего дня и по 6 мая. Поэтому изменится схема движения общественного транспорта в этом микрорайоне. Заходите на сайт kp.ru, все подробно там написано. Также на сайте администрации есть информация, какие автобусы изменят маршрут и куда переносятся остановки. Ну и также в выходные дни закроют для проезда участок улицы Розы Люксембург в Новоленина, это Малая Роза, в районе дома номер 217А. Там проводят аварийные работы на сетях водопровода, поэтому обратите на это внимание. О важных событиях, которые сегодня будут происходить, тоже коротко напомню. Начинается пора субботников, завтра общегородской субботник, ну а уже сегодня в 3 часа можно будет выйти на экологический субботник на территории памятника природы Роща Кайская. Проходит субботник в рамках Дней защиты от экологической опасности. Ну и также убираться сегодня будут на мемориале памяти жертв политических репрессий, стена скорби, который расположен восточнее поселка Пивовариха в нашем Иркутском районе. Планируется, что в субботнике примут участие 40 человек, начинается уборка в полдень ровно. Так что, если собираетесь, хотите помочь, навести порядок в городе, тоже можете присоединиться. Ну, кстати, у меня на подъезде тоже объявление разместили, что завтра в полдень можно двор свой убрать. Обязательно схожу. Тем более, перчатки и пакеты обещают предоставить. Ну, а сейчас у нас будет небольшой перерыв, новости и короткая реклама. В начале блока наш традиционный комсомольский конкурс. Прослушайте внимательно выпуск новостей, потом прозвучит фрагмент песни. Если догадаетесь, какую новость мы зашифровали, тут же набирайте телефон прямого эфира 208-005. Сегодня дарим открытки с видами старого Иркутска. Оставайтесь на 91.5 FM и участвуйте в конкурсе.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Евгения Дмитриева. И я еще раз приветствую всех наших слушателей. Надеюсь, что вы готовы поучаствовать в нашем традиционном комсомольском конкурсе. Если вы выпуск новостей прослушали внимательно, то догадаться, какую же новость мы зашифровали в песне, которая прозвучит прямо сейчас, вам будет совсем просто. Итак, слушаем песню. Если догадались, какое сообщение мы имели в виду, представляя вам этот фрагмент, тут же набирайте телефон прямого эфира 208-005. Сегодня мы дарим открытки с видами старого Иркутска от руководителя, организатора проекта «Прогулок по нашему городу». Открытки интересные, информативные, так что, думаю, будут полезны в вашей библиотеке. Итак, слушаем песню и звоним 208-005. Раз все понятно без слов. И с нами на связи Николай. Николай, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Доброе. Пожалуйста, ваша версия. Как вы считаете, какую новость?
Кавер-версия из фильма «Игра престолов».
Но... Ах, Николай, спасибо большое, поздравляю вас. Не кладите трубочку, Алексей Петков вам подскажет, как сможете получить ваш подарок. У меня к вам встречный вопрос. Мы совсем скоро будем рассказывать о том, какие направления будут доступны из Иркутска. О туризме поговорим. Скажите, вот вы планируете уже свой летний отдых?
Да, планирую Байкал, Малое море.
Отлично. Кстати, вы прямо со мной солидарны, потому что у меня те же самые планы. Еще Аршан к этому добавится точно.
Ну, мы на Малом море отдыхаем.
Спасибо большое, Николай. Удачной вам пятницы. Алексей сейчас подскажет, как набор открыток вы сможете от нас получить. Спасибо большое. Ну, а мы продолжаем. И сейчас время нашей традиционной, тоже уставшей традиционной рубрики. А на сайте kp.ru с 15 апреля стартовал проект «Комсомольская правда». Он называется «Клиника года». Наши журналисты побывали в основных интересных медицинских учреждениях, которые работают в нашем городе, и подготовили сюжеты, то есть такая своеобразная экскурсия по медицинским учреждениям. Эти сюжеты размещены на сайте kp.ru. До 12 числа вы можете заходить и отдавать свои голоса за клиники, которым доверяете, которыми пользуетесь, которыми гордитесь. Ну а 12 июня на площади у Дворца спорта «Труд» на празднике «Байкальская ярмарка» мы подведем итоги. Ну и наградим, конечно, клиники, победившие в соответствующих номинациях. Ну а сейчас на радио предлагаем вам аудиоверсию и побываем в клинике «Истоки здоровья».
Только здоровый человек может быть успешным в жизни. Эту истину хорошо знают в Центре традиционной восточной медицины «Истоки здоровья». Здесь можно пройти функциональное обследование всего организма при помощи современных компьютерных технологий. Диагностика основана на тысячелетних знаниях восточных мудрецов и помогает пресечь заболевания еще в зачатке. Так о болезни, например, могут рассказать наши глаза. Этот метод называется иридодиагностика. Узнать о состоянии своего организма можно также по пульсу или даже по состоянию волос. В центре «Истоки здоровья» занимаются восстановлением функции органов. Специалисты говорят, организм сам подсказывает, что с ним не так. Главное – уметь эту информацию правильно расшифровывать.
В восточной медицине не исцеляют болезнь, там занимается больным в комплексе полностью. Вот это, пожалуй, главное отличие восточной медицины от западной. Ну и используемые в нашем центре методы обследования, они дают объективную картину полностью по всему организму человека, являются абсолютно безвредными, что соответствует последним критериям Всемирной организации здравоохранения.
По итогам диагностики каждому клиенту врач индивидуально назначает оздоровительный курс. Это фитотерапия, подбор диеты, оздоровительные упражнения, точечный массаж и другие методы восточной медицины. Если же выявлены серьезные опасные отклонения в состоянии здоровья, то доктор может направить на дополнительное обследование – анализ крови, УЗИ, МРТ для уточнения выявленных нарушений.
Обследование направлено на выявление нарушения обмена веществ в первую очередь, на выявление нарушение кровообращения, на нарушение именно каких-то функциональных сбоев в организме и восстановление вот именно с помощью восточной медицины, потому что именно только восточная медицина накопила очень большой опыт в этой области.
Сколько продлится курс оздоровления, назначенный специалистами «Истоков здоровья», зависит от характера выявленной проблемы. А вот вернется ли человек к ней вновь, уже от того, насколько внимательно он отнесется к данным рекомендациям.
Итак, старт проекту «Клиника года» дан. На сайте kp.ru вы можете отдать голоса клиникам, которым вы доверяете вы, которыми вы пользуетесь. И 12 числа мы подведем итоги и наградим победителей в соответствующих номинациях на празднике «Байкальская ярмарка» 12 июня. Ну а мы идем дальше, и сейчас будем говорить о туризме. В Иркутске открылся международный форум «Время отдыхать на Байкале, время отдыхать на Востоке». Я обращаюсь к вам с просьбой позвонить и рассказать о своих планах на лето. Куда вы планируете путешествовать? Останетесь ли в Иркутской области? А планируете ли посетить Байкал или другие достопримечательности в нашем регионе? Может быть, по России планируете путешествовать или за границу рвануть? Поделитесь, попробуем понять вообще, какие у нас планы с вами на лето. Вот Николай сказал, что на Малое море поедет, я тоже собираюсь и на Ольхон съездить, и на Аршан. Вот такие скромные планы, но мне очень нравится отдыхать летом именно на Байкале. Итак, 208-005, присоединяйтесь, рассказывайте. Ну, а я о форуме пока вам расскажу. Участие в мероприятии принимают более 150 специалистов туристической сферы, российских, зарубежных авиакомпаний, аэропортов, представители правительства Иркутской области, консульств Китая, Кореи, Монголии в Иркутске. В докладах участники форума представляют существующие возможности так сказать, по формированию туристического продукта, но и также обозначают стратегии развития отрасли, то есть как будет развиваться туристическая отрасль в нашем регионе. На открытии форума накануне побывал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. И сейчас послушаем, на что он обратил внимание.
Это мероприятие задумано для того, чтобы мы познакомили крупнейшие авиационные компании, которые работают и которые могли бы работать с теми, кто прилетает сюда к нам, с различными туристическими фирмами и всеми теми, кто может с нами заняться инфраструктурой на озере Байкал. Я имею в виду в первую очередь туристической. Так как мы хотели бы туризм развивать, в связи с этими у нас параллельно решается очень много задач. Вы, очевидно, знаете, что мы достигли договоренности президента по поводу того, чтобы обязанности по Байкальску передали в регион. Мы должны с вами параллельно строить инфраструктуру, чтобы людям здесь было удобно и комфортно, которые к нам приезжают. И, естественно, развивать транспорт, в том числе и воздушный. Поэтому сегодня вот это мероприятие посвящено тому, чтобы мы привлекли как можно больше хороших, надежных, крепких компаний для того, чтобы и туризм имел полную возможность развиваться, и авиационные компании заинтересовались нашим регионом.
Ну а как будет развиваться Иркутский аэропорт, сказал его исполняющий директор Алексей Арендаревский. Он сообщил, что сейчас разрабатывается проект реконструкции международного терминала. А на мой взгляд, давно пора, потому что гости, которые приезжают к нам, видят старый советских времен аэропорт, ну что, наверное, не красит лицо нашего Иркутска. Но вот чтобы привлечь как раз иностранных перевозчиков, решили провести эту реконструкцию. Уже прошли переговоры с китайской стороной, они летом планируют запустить рейсы из Иркутска в Шанхай. Ну, собственно, как изменится терминал международный? К существующему обещают пристроить двухэтажное здание площадью более 4000 квадратов. А на первом этаже разместят зоны прилета, выдачи багажа, паспортно-визового, таможенного контроля. А на втором – технологические и бытовые помещения, зону ожидания и залы для VIP-пассажиров. Ну, а после реконструкции зона прилета будет находиться в пристрое, а зона вылета в существующем помещении. И еще о некоторых изменениях в аэропорту. В мае начнут реконструкцию взлетно-посадочной полосы, поэтому несколько поменяется расписание. Если планируете полеты, вам будет интересно послушать Алексея Рендаревского.
Аэропорт будет закрываться с 13 часов местного времени до 24, для полностью прекращены полеты. Но практически на количестве рейсов это не скажется, то есть была проведена достаточно большая работа с авиакомпаниями заранее, с тем, чтобы они изменили время прилета и вылета. Мы и время определяли именно с 13 часов, с тем, чтобы именно утренний прилет-вылет обеспечить в полном объеме, не меняя расписание, чтобы люди могли планировать какие-то стыковки в других аэропортах.
На реконструкцию потратят 390 миллионов рублей. Ну а работы планируют выполнить с 15 мая до 30 июня. А телефон прямого эфира 208-005. Как вы планируете провести свой летний отдых? Хотела с вами поговорить об этом, так что можете присоединиться. Ну и пришла информация еще от Министерства транспорта России. Там опубликовали список субсидируемых из федерального бюджета авианаправлений. Из Иркутска такие рейсы планируют в 6 городов. Это Кодинск, Красный Чекой, Кызыл, Нерюнги, Алёкминск и Полярный. А раньше хотели добавить туда еще южное направление, но, к сожалению, Иркутск в список субсидируемых направлений не попал. Впрочем, так же, как Владивосток и Хабаровск. Ну, а все из-за того, что отдаленная наша территория. Ну, а сейчас у нас короткий перерыв, 4 минуты, новости, короткая реклама. Вернемся в студию после этого перерыва.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио, «Комсомольская правда», вы настроены на 91,5 FM, на часах 8:32, мы продолжаем работать в прямом эфире в студии Евгения Дмитриева. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. И в этой части программы мы будем говорить о паводках. По стране ситуация достаточно напряженная, но вот у меня открыты некоторые информационные сообщения. Например, в Удмуртию для борьбы с паводками приедут спасатели из Самары, вызвали подкрепление. Там потоплено несколько населенных пунктов, в том числе и Ижевск. А в нескольких городах и поселках Свердловской области ввели режим ЧС, а в Вологодской области в борьбе с ледовыми заторами решили привлечь новейшие многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. В Перми же служат молебны для защиты от паводков. Но вот эти сообщения лишь подтверждают, что по стране достаточно напряженная обстановка. Как у нас в Иркутской области, расскажет нам сегодня наш гость Валентин Николаевич Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Что я могу сказать? У нас это может еще все оказаться впереди. Мы еще в активную фазу паводков не подошли. Вот. Но, тем не менее, в четырех муниципальных районах, это Тайшетский, Чунский на северо-западе, и Жигаловский, Качугский, это Верхнеленские районы, у нас уже работают группы спасателей, созданы временные пожарные посты в муниципальных образованиях, проводятся превентивные мероприятия, связанные с ликвидацией образующихся заторов, если такие есть. С 24 числа мы уже планируем начать работу, группа должна быть в Усть-Куте. Вот, и 25 числа спасатели и оперативная группа правительства уже начинают работать в Киренском районе, и в Казачинско-Ленском и Катанском районе. Вот, обстановка на сегодняшний день какова? По Бирюсе, значит, у нас преобладают значительные закраины, вот, есть участки чистой воды, наблюдаются незначительные подвижки льда. Вот, лед тонкий, вот, но тем не менее, вот уже на завтра мы планируем проведение в одном месте проведения взрывных работ. Вот это населенный пункт Соляная, туда вот выезжали сегодня, смотрели. Вот, по Чунскому району, Чуна-Уда, вот, также у нас закраины, вот, участки чистой воды. Вот, по Лене, вот если говорить наша, как основная такая головная.
Самая вода, сложная.
Да, да. Значит, кромка льда стоит, уже ушла за Качуг, уже ниже Качуга стоит. Вот, но до границы с Якутией здесь остается порядка 1240 километров, то есть еще достаточно вполне, есть над чем поработать. Вот, задача, которая стоит, вот, спасатели должны именно встретить паводок в населенных пунктах, те, которые угрожаемые. Вот, в этом году у нас задействованы будут спасатели аварийно-спасательной службы Иркутской области. Вот, причем, значит, также вот у нас сейчас уже в Киренске они работают, в Верхнеленских районах. Вот группа будет выезжать у нас в Киренск, вот, где будет, ну, именно организовываться работа по оперативной ликвидации заторов. Организовываться будут временные спасательные посты в Преображенке, в Подволошин, это наши традиционные, ну, будем говорить, где опасные участки есть. Вот также будут у нас задействованы спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда. Прошлый год они у нас не привлекались, но в этом году решение было принято начальником регионального центра именно задействовать их. Это Казачинско-Ленский район, Киренский район, вот куда они тоже уже выезжают. Вот, и как я говорю, что сейчас на первом этапе это мониторинг обстановки, это информирование граждан, обучение вот какое-то. Ну и в случае, если подойдет большая вода, соответственно, значит, встретить и оказать своевременную помощь людям. Над этим мы работаем. Вот, пока что обходимся своими силами. Ну и будем так говорить, все пока у нас идет в плановом порядке.
Наши журналисты буквально несколько дней назад общались с главой Преображенского муниципального образования, это Александр Свистунов. И вот он что сказал: мы ничего хорошего не ждем. В прошлом году под водой оказался весь поселок, на 10 метров вода поднялась. Несколько дней на чердаках жили, и в этот, возможно, будет то же самое. Зная это, никто из почти 500 жителей из поселка не уезжает. Кто осознанно оставит свой дом на неопределенное время? Как бы вы это прокомментировали?
Ну, как я могу прокомментировать? Люди живут в природных условиях. Вот, они знают, что данный риск существует. Вот, мы со своей стороны заходим в каждый дом, предупреждаем об опасности. Вот, ну, что касается Преображенки, вот, да, они это знают, да, каждый год поднимается, да, каждый год мы им развозим на лодках хлеб. Вот, развозим питьевую воду, никто не покидает свои дома. Некоторые уезжают, есть и такие семьи. Вот, ну, человек имеет право рисковать своей жизнью, что я могу сказать.
А мы также с вами в эфире как-то вспоминали историю, которая несколько лет назад в Тайшетском районе случилась, когда целую деревню буквально срезала.
Падриха, это деревня Падриха, 2003 год, значит, да, такое было. Вот, но в данном случае про большой лед мы пока не говорим. Вот, тут у нас не, вот, но что ниже по течению Преображенки формируется ледовый затор, это мы знаем. Вот оперативно его ликвидируем, вот это перевозим. Но это есть определенные временные затраты. Ну, работа с населением, тот же самый Александр Свистунов. Вот я думаю, что ему тоже нужно зайти в каждый дом и не уповать на то, что люди уезжать не будут, а именно убеждать их в том, что необходимо переходить в ПВР, тот же самый, там, тем более это все подготовленное есть. Вот, потому что рисковать-то жизнью можно, но жизнь человека одна, и она может пропасть бесследно.
А взрывные работы тоже уже начались в Иркутской области. Несколько вылетов, насколько знаю, произвели спасатели.
Ну, пока еще не вылетов, а выездов.
Выезды,
да. Это Тайшетский район, Нижегаловский район, да, угу. Были такие-то. Это была ликвидация ледовых переправ. Вот это были взрывы в местах, которые подвержены затору.
То есть это не с воздуха это закладывают, да?
Да, с воздуха пока мы не делали, но если вот говорить по статистике проведения взрывных работ прошлые годы, вот одновременная закладка была, ну, порядка до 2,5 тонн взрывчатки. Это очень большое количество.
В России тоже практикуют такой способ ликвидации?
Да,
заторов?
Практикуют, но тот же самый Верхний Устюг, про который последние много говорят, но вот они 1600, но у нас было 2200. Вот, то есть у нас несколько мы впереди.
Объема больше?
Да, объема больше.
А также пришел уточненный прогноз по вскрытию рек. Тоже можете пояснить, когда нам ждать, в каких районах воды?
Ну, среднестатистически, если мы говорим, то в этом году на там, 2-6 дней раньше, ну, такое есть как понятие. Вот, фактически, если вот мы говорим по Бирюсе, это уже где-то 20-е числа, вот у нас уже мы ожидаем. Вот, соответственно, значит, Усть-Кут, Киренск, вторая половина, третья декады апреля. Вот, и первая декада мая – это Катанский район.
А сейчас спасатели, то есть в этих населенных пунктах, даже вот Нижняя Тунгуска, Подволошина, Преображенка, Ирбогачон, это вот все стоит, дата вскрытия, конец апреля и первые числа мая. Они уже на месте, они туда приехали или это чуть позже будет?
Я начинал с того, что я говорил, что с 25 числа,
с 25-го.
Значит, начинается работа в Киренском, Катанском районе. Потому что очень рано вывозить тоже смысла нет, потому что ледостав устойчивый идет, но нарушения льда уже, которые термически идут, вот потому что на участках уже по Жигаловскому району уже лед темнеет, есть закраины. То есть пока мы говорим о том, что вот по верху Ямлена идет температурное разрушение льда.
Я знаю, что сейчас за тем, чтобы не нарушали граждане у нас противопожарный режим особый, следят беспилотники. Планируете ли использовать эту технику в борьбе с паводками? Ну, в том числе, она чтобы уже мониторить.
Она уже используется в Тайшетском районе, работает оперативная группа специализированной пожарно-спасательной части. Вот там как раз мониторинг именно затора опасных участков ведется именно с помощью беспилотника.
Эффективность сейчас показывает высокую?
Ну, давайте эффективность рассмотрим, когда паводки пройдут.
А, хорошо? Вот как?
Да. Вот, потому что может беспилотник летать, так, но когда вода подымется, как это будет все оперативно сработано. Пока что мы говорим о проведении превентивных мероприятий. Да, мы говорим, что это проводится в плановом режиме. В плановом режиме мы завозим оперативные группы, завозим спасателей. Вот, пока что, ну, ожидаем планового развития ситуации.
Если чуть ближе к Иркутску подвинуться и посмотреть на реку Иркут, Баклаши раньше стоял прогноз на 23 апреля, то есть это уже эти выходные, а там как-то нужно жителям особо быть внимательным или там более-менее спокойно обещают?
Внимательным нужно быть везде, но с учетом того, что у нас вода значительно упала по Ангаре, вот, и Иркут подпирает Ангара всегда. Вот, каких-то таких прогнозов именно на весенний паводок мы не ожидаем.
А вот летом,
а может? Вот летом при таянии снега в горах это, или при дождях это можем получить.
Ну что ж, Валентин Николаевич, спасибо большое, что нашли время и к нам заглянули в студию. Вам спокойной работы желаю.
Ну а вам безопасной жизни.
Спасибо большое. Оставайтесь на 91.5 FM. Вернемся в студию через 4 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». радио «Комсомольская правда».
Пятница, 22 апреля, на часах 8:47. Мы продолжаем работать в прямом эфире. В студии Евгения Дмитриева и Полина Сердобольская. Поле, привет.
Доброе утро, Женя. Доброе утро всем.
Доброе утро. И в этой части программы мы хотели бы подвести итоги тотального диктанта, который писали иркутяне совсем недавно. Стали они известны. Мы к вам обращаемся с вопросом. Если вы его писали, поделитесь впечатлениями. Как было? Какие результаты вы показали? Если это хорошие оценки, можно похвастаться. Но если плохие, ну что стесняться?
Мне кажется, можно рассказать, тоже... что вызывало вопрос. Вообще трудности.
Конечно, конечно. 208-005, телефон прямого эфира, присоединяйтесь. Но я знаю, Полина тоже была на тотальном диктанте, она там сюжет снимала.
Да, я снимала сюжет, не писала диктант. Мы снимали на площадке юридического университета. На слух мне текст не показался сложным, и тогда как и оператору тоже мы это обсудили, даже у нас была возможность заглянуть после в текст, и как-то мы так, где сложные моменты в уме там запятые ставили, вроде как сошлось, как было в тексте. И знаю, что многие иркутяне после отметили тоже, что текст вроде был несложный. Но, как показал результат, видимо, все ошибались. Да, потому что пятерок-то не сильно много. Я скажу, наверное, да, результаты.
Да, давай.
10 пятерок по Иркутску, в Ангарске 3, а в Шелихове вообще на пятерке никто не написал. Кстати, стоит отметить, что Ангарск и Шелихов в этом году были первопроходцами. До этого они тотальный диктант не писали. Первый раз присоединились. Угу. Ну, вот всего 13 пятерок получается на Иркутскую область, так скажем.
И 6-е место мы заняли по России. Ну, в принципе, неплохой, наверное, результат.
6-е место по количеству участников.
А.
Да, не по количеству пятерок. Но здесь, в принципе, странно. Первое место Москва, Петербург, это понятно. Третье Новосибирск, это организаторы акции изначально. А дальше, по-моему, Екатеринбург и Томск, если не ошибаюсь. Вот потом Иркутск. Ну, у нас 2100 человек участвовало. По-моему, на 100 человек больше, чем в прошлом году.
Ну, ты сказала, что показался простым на слух текст, но вот филологи соглашаются с тем, что все-таки слишком самонадеянно повели себя иркутяне, которые пришли писать тотальный диктант, потому что были сложности. И сейчас слово предоставим председателю экспертной комиссии Людмиле Горобуновой.
Это непростой текст, в котором орфографические пунктуационные сложности представляли собой наиболее типичные примеры на реализацию той или иной орфограммы и пунктограммы. Ну, например, написание слов «сне» или написание одной или двух букв «н». В этом году были использованы в основном такие случаи, которые не допускали возможности другой интерпретации. И поэтому человек написал «бешено» с двумя «н» или «козлиное» с двумя «н». Ну, это, в общем-то, грубая орфографическая ошибка. Многие словарные слова, к сожалению, были написаны тоже с ошибками. Например, пьесы с двумя «с», драматургу очень не повезло. Слово «еще» писали плохо.
Но а драматургу насколько не повезло?
Ну, например, «драматург» или «драмматург» с двумя «м». Ну, что, в принципе, тут псевдодолги есть, согласны, в общем, объяснимо. Нас удивило то, что слово «амфитеатр» в основном писали правильно. И ошибки в слове «амфитеатр» допускали люди, у которых просто очень уже много ошибок. Ну, тут тоже разные варианты. Амфитеатр, амфитеатр и через дефис даже. Амфитеатр. Ну, и вот один человек написал «антитеатр». Больше всего не повезло слову «Элины». Сколько вариантов я еще не считала, но вот просто навскидку, которую выписала я сама. Эллени, Зеини, Эльмены, Эймены, Эльены, Эльины, Эльвины, Элемы, Элены. Я думаю, что были еще и другие варианты, просто мы уже устали эти варианты выписывать.
Я бы тоже ошиблась.
А я, кстати, тоже на этом слове задумывалась. Ну, вот у меня была одна L или две L. Ну, вроде как, две. Я бы написала две L. Здесь я себя похвалила. Ну, кстати, я отмечу, что там были древнегреческие имена. Софокл, Дионис было посвящено истории театра. И там были подсказки на экране. Имена, да, писались на самом деле. Но этого у нас нет, кстати, в интервью Горбуновой. Она отмечает, что даже в этих словах умудрились сделать ошибки, которые писались на экране.
Мы просто растерялись,
наверное. Я думаю, что здесь и растерянность, и все-таки нервничать. Люди, хоть они это и отрицали тогда на съемках, я помню, но все равно время ограничено, проверить себя некогда. Думаю, какая-то нервозность присутствовала, от этого такие курьезные ошибки.
А какие курьезные ошибки встречались, Людмила Горбунова сейчас расскажет.
настораживает то, что многие пишущие не вдумываются в смысл текста. И в результате мы получаем, с одной стороны, вроде бы смешные варианты, но с другой стороны, эти варианты демонстрируют полное непонимание того, что пишет человек. Например, «С виду Диониса составляли козлоногие существа сатиры». Представьте себе эту картинку. «С виду Диониса составляли козлоногие существа сатиры». Так написано было в очень большом количестве работ. Дальше. «Плохое делать бессовестно», – завывал кот. Хотя в предыдущей реплике фигурировал хор. Или «Так произошло слово «машина» и «театральные храмы» вместо «театральные краны», хотя в этом же предложении речь идет о театральных кранах.
Ну, тут, видимо, правда, волнение. Я не думаю, что уж это были такие обдуманные, что ли, незнания. Это вот действительно курьезные ошибки
случались. Да, и говорю, что вычитать времени, там говорили о том, что 10 минут вычитывать свою работу, мне кажется, было дано меньше, то есть пробежаться просто глазами. И, конечно, если где-то ты описался, ну, как насчет «завывал кот», да, мне кажется, это просто описка, которую не успел кто-то поправить.
Я тут перечитывала свои записи из музыкальной школы, мы писали под диктовку слова песен. И песня была про волны, и волны, уплывая вдаль, в Неаполь. У меня в дальний с большой буквы Аполь. Ну, я хохотала вообще, думаю, интересно, что это за Аполь такой, но действительно вот такая курьезная.
Мне кажется, же много еще, наверное, зависит от того, кто читает текст. Может, кто-то невнятно что-то прочитал, не уточнил и так далее. Ну,
Но филологи еще печалятся по поводу того, что не знают иркутяне многие фразеологизмы. Не знают и говорят о том, что это может быть показателем низкого уровня начитанности, нужно просто больше литературы читать. И еще раз Людмила Горбунова послушаем.
Следующий момент, который настораживает, это, конечно, низкий культурный уровень нашего населения, потому что речь шла о том, как произошел театр, и вот эта вся коллизия с Богом из машины и с театральными кранами, к сожалению, не была понята многими пишущими, несмотря на то, что автор объяснил эту ситуацию. То есть мы можем сделать вывод, что наше население не только не знает этого фразеологизма «Deus ex machina», который достаточно употребим, ну пусть не в латинском оформлении, но в русском оформлении. «Бог из машины» – это фразеологизм, который имеет сейчас значение «внезапное избавление от какой-то трудной ситуации». Кроме того, слово «машина», «театральные краны». Понятно, что театральные краны – это тоже для многих большая экзотика, потому что тоже не опознали сам вот этот механизм, который существует сейчас. И некоторые писали «театральные экраны», например. –
У меня прямо желание сейчас возникло найти этот текст, попробовать онлайн написать что-нибудь.
Написать онлайн?
Да, да.
Мне хочется защитить наших горожан, иркутян, ну что ж, так прямо низкий уровень образования. Ну, кто-то
Четверок много.
Ну, кто-то что-то не знал, зато написав текст, узнал. Меня, допустим, порадовало, что большое количество не только молодежи, но и пожилых людей, в принципе, они готовятся. Одна женщина мне говорила, что она первый раз написала на двойку, очень сильно расстроилась, в следующий раз не пошла. Но тут решила подготовиться, выучила правила, вот она, и она прямо сидела, волновалась, ей хотелось написать на пятерку.
И очень многие же на курсы ходили подготовительные, не гонились, каждую пятницу приходили, слушали лекторов, повышали свои знания, это здорово. Ну и теперь церемонию награждения отличников обещают провести совсем скоро, в 13 мая, вручат подарки, дипломы в актовом зале Иркутского госуниверситета. Можно порадоваться за наших отличников, молодцы, и поаплодировать. Ну а если вы хотите дальше проверять свои знания, сделать это можно уже завтра. На этот раз будем в Иркутске писать тест на знание событий Великой Отечественной войны. Тоже очень любопытно. Алексей Петров, организатор в Иркутске этой акции, побывал у нас в гостях, рассказывал подробно об этом мероприятии, почему вообще решил Иркутск присоединиться к этой всероссийской тоже акции. Расскажет Алексей Петров сейчас в нашем эфире.
Мы еще все живем прошлогодним юбилеем, 70-летием Победы. Сейчас к войне отношения разные, в том числе неоднозначные, потому что литературы много, в том числе литературы, так сказать, написанные разными авторами. Но я могу сказать одно, к сожалению, в школах недостаточно точно и тонко понимают войну, на нее выделяют не очень большое количество времени, и несмотря на то, что большое количество еще участников Великой Отечественной войны живы, современная молодежь совсем не знает войны.
Ну и массовое тестирование затеяли по инициативе молодежного парламента при Госдуме России и решили, что надо проверить все-таки, что мы о войне знаем, что не знаем. Если вы хотите завтра присоединиться к этому тестированию, приходите в 11 часов на исторический факультет Госуниверситета, а по адресу Чкалова, 2.
Да, еще одно событие у нас, да, завтра. А сегодня вечером. Это
сегодня?
Да, «Библионочь» в Молчановке.
Такие культурные для повышения своих знаний.
Да, но там в этом году интересно. У них главная цель – разверить, что библиотека – это не скучно. Посвящено году кино. Там будут даже кинопробы, которые театральное училище поможет провести. И разные квесты на литературные темы и на тему кино. Мне кажется, здорово.
В Молчановку можно сегодня заглянуть. С 8 вечера до полуночи будет проходить как раз «Библионочь» под слоганом «Читай кино с Молчановкой». Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня. В 17.05 в эфире «Картина недели». Вместе подведем итоги 7 уходящих дней. Ну и также смотреть нас можно в интернете на сайте kp.ru.
Утро. На радио «Комсомольская правда».